Обычно проповедник, он берет несколько стихов из Библии, и мы вместе изучаем, он дает наставления. Сегодня мы с вами возьмем целую книгу и изучим всю книгу, и прочитаем эту книгу. Поэтому я сегодня также не делал слайды, мне хотелось, чтобы вы работали со своими Библиями, чтобы вы открывали, и мы сегодня прочитаем целиком одну из книг Библии. Сама Библия состоит из 66 книг. В Библии 66 книг. И там есть очень короткие послания. Короткие – это не значит, что они менее важные, чем другие. И я бы назвал такие короткие книги тоже, знаете, жемчужинами Библии. Такие книги есть в Ветхом Завете, такие книги есть в Новом Завете. Например, в Ветхом Завете есть книга «Руфь». Очень короткая, маленькая книга, или «Малые пророки» их так прозвали, потому что их послания тоже очень короткие. И в Новом Завете есть очень короткие послания, например, послание Иуды, или послание апостола Павла Филимону. И сегодня мне хотелось бы взять вот это короткое послание, послание апостола Павла Филимону, и изучить его вместе с вами. Интересно, что послание Филимону – это частное письмо. Апостол, оно адресовано одному человеку, Филимону, и апостол Павел просто хотел помочь разрешить конфликт, который был между Филимоном и его беглым рабом Анисимом. И удивительным образом, что вот это частное письмо стало частью Богодухновенного Писания. Подумайте, ведь в жизни апостола Павла было много разных вопросов. Или, например, если вспомнить последние слова евангелиста Иоанна, который говорит, что Иисус очень многое совершил. Но если бы писать обо всем, что совершил Иисус, то и все книги в мире не вместили бы это. Это говорит о том, что, читая Евангелие, у нас с вами ограниченное какое-то знание о земной жизни Иисуса Христа. Мы очень мало знаем. И тем более удивляет, что какое-то частное письмо, какой-то частный вопрос Бог поместил в Богодухновенное Писание. Почему? С какой целью? И само, например, слово «прощение», его нету в послании Филимона. Но эта тема является главной темой вот этого послания к Филимону. Тема прощения. Подумайте, ведь эта тема проходит через всю Библию, через Ветхий Завет, через Новый Завет. Если вспомнить историю хождения евреев по пустыне в течение 40 лет, Бог открывался им, они что-то узнавали о Боге, и одна из важных истин, которые евреи узнавали о Боге, что несмотря на их ропот, на их неверие, на их непослушание, Бог был многомилостивый и прощающий. Он прощал их грехи и беззакония. Подумайте о таком удивительном псалме, который, может быть, мы еще вместе с вами разберем. 50-й, псалом 50-й. Это покаяние Давида. Это покаянный псалом. И главная тема 50-го псалма – Бог может простить самые большие грехи и беззакония человеку, если человек искренне раскается. Подумайте, в какой интересный момент появился 50-й псалом. Это было время изгнания, когда народ находился в вавилонском пленении, когда Бог наказал их за их идолопоклонство. И вдруг появляется 50-й псалом, через который Давид дает надежду. Он говорит, даже если вы совершили такие большие преступления перед Богом, Бог прощающий. Бог может вас простить. Есть маленькая книга, книга пророка Ионы, которая говорит о том, что Бог готов был простить народ Ниневии за страшное преступление. Он готов был отменить суд, если этот народ покается. И даже когда пророк Иона узнал о таком широком сердце Бога, даже он огорчился, если Бог действительно простит этот народ. И в Новом Завете мы также читаем о Боге, который прощающий, который милосердный. И вот книга «Послание Филимону» – это удивительная история, которая рассказывает нам, как прощение действует на практике. Почему верующие люди должны быть склонны к прощению? Как практически прощение действует? И эта книга очень важная. Бог помещает это в часть богословенного Писания. Это значит, что эта тема прощения, она очень важна. Знаете, один из современных пастырей, известных Джон МакАртур, он считает, что когда верующий человек прощает, в это время он больше всего похож на Иисуса Христа. А согласитесь, быть похожим на Иисуса Христа – это тяжело. Это нелегко в своей жизни поступать, как поступал Христос. А это значит, что прощение на практике – это трудный путь. Это значит непросто. И вы знаете, я помню когда-то одну историю, когда один человек в церкви ко мне подошел, он говорит, что я там знаю, что в одной семье там конфликты, ссоры, и я подошла к членам этой семьи и говорю ему, подойдите к пастырю, ну, может быть, он вам что-то посоветует, даст вам совет. И тот человек сказал, ну, а что я не знаю, что он посоветует? Скажет, что прощать надо. И эта история мне напоминает о том, что мы много знаем из Библии, но есть вопросы, которые на практике трудные. И согласитесь, нам всем порой очень трудно просить у людей прощения. Нам часто приходится прощать людей в одностороннем порядке. Даже если против нас совершили зло, и у нас не просят прощения. Нужно учиться и в такой ситуации прощать людей. И нам даже трудно принять прощение. Когда кто-то у нас просит прощения, нам даже в этой ситуации порой трудно простить этого человека. И поэтому, посмотрите, эта тема очень важна. И прежде чем мы начнем изучать послание Филимону, я хочу несколько слов сказать о препятствиях, какие последствия, если человек верующий отказывается прощать. Какие последствия в его жизни могут быть? Во-первых, такой человек, который не желает прощать других людей, он является рабом своего прошлого. Причина, которая не дает, не ведет его к прощению, это боль, та рана, которую ему нанесли. И человек, как правило, не хочет отказаться от этой боли. И вы знаете, эта боль растет, она захватывает сердце человека, и порой человек, он живет своим прошлым. И для нас очень важно в этот момент, интересна история библейского героя Иосифа. Несмотря на то, что он в своей жизни прошел через серьезные страдания, унижение, оскорбление, жестокость, и все по вине своих братьев, И вот наступает такой момент, когда он выходит из египетской тюрьмы, когда он становится принцем Египта. Как он поступит по отношению к братьям? Знаете, есть очень много таких фильмов, когда люди несправедливо оказались в тюрьме. И вот наступает момент, когда человек выходит из тюрьмы. И, как правило, в фильмах люди только живут вот этой жаждой мести. Что они все эти годы жили моментом, когда теперь они могут отомстить своим обидчикам. И вот Иосиф выходит из тюрьмы. Библия говорит о том, что у него появляется семья, появляются дети, и он дает имена двум своим сыновьям. Одного он называет Манасия и говорит, я назвал его Манасия, потому что Бог дал мне силы забыть прошлое. Интересно. Бог дал ему силы забыть. Это говорит о том, что Божья благодать была способна убрать эту боль в сердце Иосифа. Второго сына он называет Ефрем, по-моему, и говорит, ну, что Бог сделал меня плодовитым вот, во время страданий. Посмотрите, назвав так двух сыновей, Иосиф дает нам понимание, как он будет относиться к прошлому, с тем, что было у него в прошлом, какое у него отношение будет к братьям и как он будет жить в будущем. И очевидно, что все это говорит о том, что Бог помог ему простить братьев. Когда человек не прощает, он становится рабом прошлого. Он воспринимает жизнь через призму этой обиды. Он теряет радость в жизни, и единственным желанием его становится это каким-то образом отомстить своим обидчикам. Но мы знаем, что Иосиф так не поступал, и даже мы читаем историю, когда в той стране, где жила семья Иосифа, наступил голод. Кто читал эту историю, что сделал Иосиф? Он понимал, что угроза жизни, и угроза жизни не только отцу, а всей своей семье, всей его семье. И он сразу же пригласил их к себе в Египет. И вы знаете, он мог бы сказать, я братьям своим ничем не должен. Вот пусть сами теперь и выкручиваются, как хотят. Нет, он приглашает их в свой дом, и причина, вы знаете, какая? Бог помог ему забыть. Бог убрал эту боль. Он уже не был рабом вот этого прошлого. Вторая причина непрощения. Непрощение вызывает горечь. В Новом Завете есть такой интересный стих, где Павел говорит, смотрите, чтобы никто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, не возникнув, не причинил вреда многим. Горький корень, вот такая метафора. Вы знаете, непрощение, обида, боль, может в какой-то момент стать горьким корнем в сердце человека. И этот горький корень разъедает человека изнутри. И он не только человека изнутри разъедает. Павел говорит, смотрите, чтобы это не принесло вред другим. И, конечно же, это невозможно спрятать, потому что такой человек живет через призму вот этого непрощения, вот этой обиды, и этот горький корень выйдет наружу. И третье. Конечно же, такой человек дает место дьяволу. В одном из посланий апостол Павел говорил о каком-то человеке, и он говорит, если вы его прощаете, то и я его прощаю, потому что нам небезызвестны умыслы дьявола. Это значит, что мы можем дать место дьяволу, который будет разрушать нашу жизнь. И, конечно же, непрощение, самое главное, влияет на наши отношения с Богом. Ну, я кратко немного рассказал о последствиях. Теперь нам нужно перейти к самому посланию Филимону. Я предлагаю, если есть Библия, откройте, и я предлагаю, давайте прочтем все письмо, ну, чтобы понять суть это письмо, его нужно прочитать целостным от начала до конца. Оно небольшое, поэтому я прочту все письмо. Послушайте, послание к Филимону, если у вас стандартная Библия, синодальный перевод, это 262 страница. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Господа, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне и тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня». Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Эпафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои, благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь. Вот такое письмо. Это письмо говорит о том, что Бог удивительным образом соединил судьбы трех людей. Филимона, беглого раба Анисима и апостола Павла. Филимон и апостол Павел были знакомы. Судя по этому короткому письму, мы можем увидеть, что, скорее всего, что Филимон пришел к вере через апостола Павла. Апостол Павел обратил Филимона к вере в Иисуса Христа. И Филимон, когда стал верующим, он сразу нашел возможность, чем он может послужить Богу и церкви. У него был большой дом, и церковь собиралась в его доме. Когда мы читаем послание к Колоссянам, это вот послание вот этой церкви. В Колоссах жил Филимон, и церковь в Колоссах, скорее всего, собиралась именно в доме Филимона. Филимон сразу нашел возможность послужить Богу и послужить церкви. Поэтому мы можем предположить то, что, возможно, Анисим, который был рабом Филимона, он мог слышать весть Евангелия, потому что в доме Филимона собиралась домашняя церковь, там проходили собрания, и Анисим, как раб, мог слышать весть Евангелия. Он мог лично быть знаком с апостолом Павлом. Но мы видим, что до этого момента Слово Божье не коснулось его сердца. И так иногда происходит и в нашей жизни. Есть люди в наших семьях, может быть, домах, которые слышат о нас весть Евангелия, которых мы периодически приглашаем на собрания, и они бывают в церкви, но Дух Святой еще не касается, и они еще остаются неверующими, хотя они много знают, хотя они слышали Евангелие. И Анисим в какой-то момент сбежал. Он сбежал в Рим, и к тому же написано, что он обокрал Филимона, украл у него какие-то деньги. Почему в Рим? Ну, Рим – это большой город, там можно было как-то спрятаться, затесаться, и мы должны понимать контекст в первом веке. Говорят, что третья часть населения Рима были рабы. Ну, представьте, сколько в Риме было рабов, и поэтому там можно было спрятаться. Мы не знаем обстоятельств, при которых произошла встреча беглого раба Анисима и апостола Павла. Может быть, там он совершил какое-то новое преступление – и оказался в том месте, где был Павел. Может быть, по каким-то другим причинам, но встреча произошла. И не здесь, в Колоссах, в доме, где было собрание, а там, в Риме, происходит обращение Анисима. И опять же, апостол Павел повлиял на него, и через апостола Павла Анисим становится верующим. И это удивительная иллюстрация того, как Бог может зло обращать в добро. Подумайте, возможно, дьявол толкал Анисима на одно преступление, на другое преступление, но Бог чудным образом сделал так, что Анисим встретился с Павлом. Павел проповедовал ему Евангелие, и наступил момент, когда Анисим уверовал. И мы видим, что Анисим, когда уверовал, тоже сразу нашел возможность, как он может послужить Богу и Павлу. И он решил остаться в Риме, чтобы служить апостолу Павлу. Но апостол Павел считал, что Анисим должен вернуться назад, попросить прощения у Филимона, и они должны примириться. Со своей стороны Филимон должен был принять Онисима. И написано, что принять как брата возлюбленного, принять его с радостью и простить его. И не знаю, но, возможно, у Павла появились сомнения. Возможно, он считал, что Онисиму это будет сделать трудно. Это будет сделать, то есть Филимону это будет сделать нелегко. Но согласитесь, что Онисим оскорбил его, тем более, если мы понимаем, что отношение Филимона было, к Онисиму было хорошее, он удрал, он украл деньги, и, возможно, Филимону пришлось на эту работу нанимать или покупать нового раба. И поэтому Павел пишет сопроводительное письмо. Он пишет сопроводительное письмо, в котором не требует, не приказывает, а просит, чтобы Филимон поступил так, как просит его апостол Павел. Вот такая ситуация. И вы знаете, что когда мы читаем это письмо, вы можете обратить внимание, что Павел не требует, чтобы Филимон вернулся уже не в качестве раба. Он просто просит принять его как брата возлюбленного, но он вообще ничего не говорит о рабстве, ничего не говорит о зле рабства. И вообще мне часто тоже задают вопросы и спрашивают, почему в Евангелиях ни Иисус, ни апостолы ничего не говорят о несправедливости рабства. И, ну, у меня есть какие-то мысли, предположения. Ну, во-первых, надо сказать, что в то время, в первом веке, было очень много рабов. И к рабам относились очень многие хозяева очень хорошо. Рабы могли получить образование, различные специальности. Они могли быть и музыкантами, и управляющими, и какие-то другие профессии. Раб получал деньги, и он мог выкупить себя за определенную сумму. Римское законодательство подразумевало, что раб мог себя выкупить и стать свободным. И многие рабы, имея такую возможность, этого не делали, ну, потому что жизнь свободного человека была очень трудной. И отношение к хозяевам ко многим было доброе, и многие рабы добровольно даже оставались в рабстве, ну, чтобы мы понимали ситуацию. И, конечно же, мы понимаем, что в то время, когда пришел Христос, ведь многие люди ожидали от Мессии чего? Они ожидали реформ политических, экономических, социальных реформ. Они думали, что Иисус произведет эти реформы. Но за 100 лет до пришествия рождения Христа беглый раб по имени Спартак поднял восстание, которое было очень жестоко подавлено. И если бы Христос стал говорить о социальной несправедливости рабства, я думаю, что его воспринимали бы как бунтовщика и мятежника, который хочет свергнуть римскую власть. А Христос пришел не власть менять, а Он пришел менять сердца людей. Я думаю, что в той ситуации весть Евангелия могла бы просто затеряться посреди вот этих вот политических, экономических каких-то реформ. И Христос пришел вовсе не с этой целью. Хотя в будущем, мы должны сказать, именно христиане повлияли на то, что рабство исчезло. Именно христиане. Итак, мы видим, что Павел просит, чтобы Онисим возвратился. Он понимает, что, возможно, Филимону будет трудно это сделать. При том, что беглых рабов, когда ловили, им ставили клеймо на лбу или на плече, которое говорило, что это беглый раб. И уже этим рабам давали только грязную, самую грязную работу, и им уже не было доверия. Но Павел просит, чтобы Филимон принял его радушно, как возлюбленного брата во Христе. То есть Филимон на практике должен был показать, что такое прощение. И в этом письме мы видим, во всяком случае, три важные вещи, которые нам говорят, что такое прощение на практике. Первое. Прощение – это принятие. Это принятие человека в свою жизнь. апостол Павел говорит: «Ты же прими его, как мое сердце». 12 стих, 15. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его». Прощение значит принять прощенного в свою жизнь. Павел просит Филимона открыть свой дом для Онисима и принять его назад. Это значит, что Филимон должен отказаться от своего гнева по отношению, может быть, к Онисиму, то, что он его оскорбил. Он должен отказаться от возмездия и мести. Он должен отказаться от той боли, которую ему нанес Онисим. И, конечно же, мы понимаем, что это возможно, прежде чем открыть двери своего дома для Онисима, Филимон должен открыть свое сердце для благодати, для прощения. И опять же, если вспомнить историю Иосифа, она как помогает нам понять. Если бы Иосиф не простил братьев, он бы никогда не позвал их в Египет и не открыл перед ними свой дом. И мы читаем эту историю потом, когда умер отец Иосифа. Что говорили братья? Они не верили, что Иосиф их простил. Они говорили: ну вот, пока был жив отец, как бы отец гарантировал, что Иосиф нам не отомстит. Но теперь, когда нету отца, он точно сейчас с нами рассчитается. И мы читаем, что Иосиф, когда узнал, плакал, потому что братья так и не поверили в полное прощение. И точно так и здесь. Прощение – это принятие. Прежде чем открыть, может быть, двери своего дома или принять этого человека, нужно открыть свое сердце. В этом и есть суть прощения. Это первое, что просит сделать апостол Павел Филимона. Второе – прощение – это восстановление общения. Смотрите, как интересно говорит апостол Павел, стих 6. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». 17 стих. «Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня». Это восстановление общения. И вы знаете, что когда люди в конфликте, очень часто они теряют общение, они перестают общаться. Если есть какой-то конфликт между верующими, например, в какой-то одной поместной церкви, и если вопрос не разрешен по-библейски, то часто люди эти приходят на собрание и стараются сесть как-то подальше друг от друга. Ну, знаете почему? Ну, чтобы как-то не пересекаться, не общаться. Так происходит. Я даже знаю некоторые случаи, когда люди принимали решение, вместо того, чтобы восстановить общение, принимали решение перейти в другую церковь, чтобы только не видеть этого человека. И эта история помогает нам понять. Оказывается, прощение подразумевает восстановление общения. И он говорит о общении веры. В данной ситуации плод веры Филимона должен был проявиться в том, что они восстановят общение между Филимоном и Онисимом. Попробуйте себе представить, как это вообще могло бы отразиться на церкви. Домашняя церковь, да? Она может быть небольшая, маленькая. Вот возвращается Онисим. Филимон говорит на словах, что он его прощает. Так? Они вместе участвуют в служении, в собрании. Они вместе молятся, поют христианские гимны. И потом, когда заканчивается собрание, вся церковь видит, что Филимон обходит Онисима стороной. Что он с ним не общается. Что он не подает ему руку приветствия. А в той культуре, знаете, что делали? Целовались. В той культуре, когда заканчивалось собрание, подходили люди, обнимали друг друга и целовались. В той культуре. И вот вся церковь видит, собрание закончилось, помолились, песни попели, все хорошо, и Филимон как-то быстренько юрк, и чтоб мимо Онисима пройти. Как бы это отразилось на всю церковь? Понятно, что это было бы огорчение. И обратное подумайте, если бы церковь увидела, как Филимон радушно принимает Анисима, несмотря на те все оскорбления, которые тот нанес. Конечно, это был бы добрый пример для всей церкви, как христиане между собой, если имеют какие-то конфликты, должны по-библейски правильно разрешать эти конфликты. Итак, прощение – это восстановление отношений. И третье, прощение – это еще возмещение ущерба. Посмотрите, апостол Павел говорит, да, но он же понимает, что вот приедет Анисим, попросит прощения, а что делать с украденными деньгами? Что делать с долгом? Ведь он обворовал Филимона. Что с этим делать? Должен ли был Филимон простить Анисима и не требовать назад те деньги, которые он украл? И вы знаете, в Ветхом Завете, в том законодательстве, был определенный закон, который по справедливости требовал возмещения ущерба. И в Ветхом Завете говорилось о том, что тот человек, который имеет долг или, может, украл какие-то деньги, он должен их вернуть, и к этой сумме прибавить еще пятую часть. Это как возмещение ущерба. И вспомните историю обращения Закхея. Что сказал Закхей, когда он уверовал во Христа? Кого обидел, возмещу вчетверо. Закхей готов был дать больше, возместить больше ущерб, чем требовал закон. И это был плод его покаяния, его обращения. И апостол Павел понимает, что у Анисима нет таких денег. Он не сможет возместить этот ущерб Филимону. И что говорит апостол Павел? Я заплачу. Филимон, запиши этот долг на мой счет. Я заплачу. Так говорит апостол Павел. И интересно, мне кажется, что здесь он вплетает весть Евангелия. Он напоминает Филимону о том, как мы были спасены, что сделал Христос. Ведь именно так произошло с нашим спасением. За наши долги заплатил Христос. Он понес на себе чужие грехи, чужие долги, для того, чтобы нас примирить с Богом. Он как бы все наши долги записал на свой счет, а на наш счет дал свою праведность. И благодаря этому мы с вами являемся невиновными в глазах Бога. В этом Евангелие. Христос забирает наши долги, наши грехи, а на наш счет его праведность, его святость. И в этой ситуации Павел поступает подобно Христу. Он готов пострадать за грехи Анисима, чтобы примирить двух дорогих ему людей. И он говорит, я заплачу, считай его долг на мне. И в этом отношении он напоминает Филимону, как мы были спасены. Он напоминает Филимону Евангелие. И поэтому верующий человек по своей природе должен быть склонен к прощению. Почему? Потому что Бог нам простил гораздо больше. И когда мы вспоминаем, сколько простил нам Бог, то как мы можем не прощать гораздо меньшие долги? Поэтому верующий человек, который отказывается от прощения, он забывает о прощающем Боге, о той милости, которая ему оказана Богом. И Павел вводит сюда еще дополнительный мотив для прощения. Он дальше говорит Филимону и говорит, что если ты зачислишь долг Анисима на мой счет, то он будет сразу автоматически погашен, ну потому что ты, Филимон, мне должен гораздо больше. О чем он говорит? Как вы думаете? И апостол Павел подразумевает, что Филимон должен ему, потому что именно он привел его ко спасению. Ну, скажу честно, когда я читал эти стихи, мне показалось, какой-то такой хитрый ход. И с другой стороны, когда я думаю, что вот, может быть, я повлиял на какого-то человека, и он пришел к вере в Иисуса Христа, но я же понимаю, я же тут ни при чем. Это же Бог привел его ко спасению. Просто он использовал меня. Но апостол Павел говорит: Филимон, ты мне должен гораздо больше, потому что я привел тебя ко спасению. Подумай, какую цену можно заплатить за дар вечной жизни. И знаете, этим самым, потом, как бы я понял апостола Павла, верующий человек должен быть склонен к прощению, во-первых, потому что Бог нас прощает. Еще вторая причина есть, потому что мы в нашей жизни очень много кому должны. Мы должны тем людям, которые нас привели ко Христу. Подумайте про этих людей. Ведь они тратили, возможно, свои силы, свое время, а может быть и средства для того, чтобы каким-то образом повлиять и привести нас к вере в Иисуса Христа. Если вы родились в христианской семье, и ваши родители были верующими людьми, вы должны своим родителям. Они вас вырастили, воспитали и сделали все возможное, чтобы привести вас к вере в Иисуса Христа. Мы должны нашим друзьям-христианам, которые, может быть, в трудные времена нашей жизни помогали нам и поддерживали нас. Мы должны нашим пастырям, которые пеклись о душах наших, наставляли нас в вере, в Слове Божьем. Я должен своим сопастырем, которые вместе со мной разделяют мой труд, членам братского совета, молитвенной группе и многим верующим с поместной церкви Благовестия, которые молятся за меня. Если мы подумаем, что мы в нашей жизни очень много кому должны. И, конечно же, это делает нас людьми, которые должны быть склонны к прощению. И в конце, в заключительных стихах, апостол Павел приводит дополнительные аргументы к тому, чтобы Филимон поступил так, как просит его апостол Павел. Он приводит приветствие пяти людей, которых знал Филимон. И среди этих пяти людей есть такой человек, как Марк. Он передает привет от Марка, который в это время сейчас был вместе с Павлом. Между Павлом и Марком были тоже очень интересные отношения. Когда-то апостол Павел и Варнава взяли Марка с собой в первое миссионерское путешествие. И в этом первом путешествии в какой-то момент Марк их оставил, он их бросил. И когда Варнава предложил снова взять Марка во второе миссионерское путешествие, апостол Павел категорически отказался. Человек, который бросил, который оставил, он сказал, что он его во второе путешествие миссионерское не возьмет. И между Павлом и Варнавом из-за Марка произошло такое разногласие, что они даже разошлись и разделились. Но прошли годы. Павел говорит, что он уже старец. Он уже писал это письмо в преклонных летах. И мы знаем, что прошло время, и сам Павел восстановил свои отношения, общения с Марком. Мало того, что когда он написал второе послание Тимофею, уже перед самой смертью, Павел написал такие слова: «Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Посмотрите, взаимоотношения Павла и Марка – это был хороший пример для Филимона, как Павел поступил по отношению к Марку. Когда-то у них был конфликт, когда-то они разошлись, когда-то даже они прекратили общаться. Но прошло время, и Павел принял Марка. Он восстановил общение веры, и даже они стали вместе соработниками. И вы знаете, в жизни иногда происходит так, что люди, которые были в конфликте, когда примиряются, иногда так происходит, что становятся еще даже лучшими друзьями. Хотя на практике чаще я видел, что дружеские отношения терялись, потому что люди боялись снова открыться, довериться человеку, который, может быть, нанес рану. И тем не менее, библейский путь прощения говорит о восстановлении общения, и названо это общение веры. Мы члены одной семьи, у нас есть одна вера, если мы действительно прощаем, плод прощения должен проявиться в восстановлении общения. Что будете вы друзьями, не будете, не знаю, это вопрос, может быть, духовного роста какого-то, потому что это трудная вещь. Итак, мы не знаем, как поступил Филимон. Я предполагаю, что раз эта книга помещена в Богодухновенное Писание, что мне так кажется, что, скорее всего, Филимон сделал так, как просил его Павел. Какой результат? Результат – Павел получил радость. Радость от того, что два его друга, за которых он переживал, они примирились. Анисим получил радость. Радость освобождения от чувства вины, которую он имел, как человек, который действительно оскорбил и причинил зло Филимону. Филимон получил благословение от Бога, те, которые Бог посылает тому, кто готов прощать. И, конечно же, сама церковь получила хороший, добрый пример, как по-библейски нужно разрешать конфликты. И Филимон в этом отношении показал добрый пример, и Павел напомнил всем Евангелие. В заключение хотел бы рассказать одну, на мой взгляд, интересную историю. 7 декабря 1941 года в 8 утра японцы совершили такой воздушный налет на флот США на базе Пёрл-Харбор, это Гавайские острова. Налет возглавлял летчик, японец, которого звали Мицуо Фукида. Ему было на тот момент 39 лет. Его кумиром был Адольф Гитлер. Когда закончилась война, к нему пришло осознание. Осознание тех страшных преступлений, которые он совершил. Осознание вообще того, какое зло принесло война. И он хотел написать книгу. Книгу, которую хотел назвать «Больше никаких Пёрл-Харборов». Он хотел в этой книге призвать людей к миру. И он никак не мог найти принцип, на основании которого люди могли бы примириться друг с другом. И две истории кардинально повлияли на его жизнь. Первая история – это его друг, который во время плена находился в Америке в качестве пленного. Когда закончилась война, он вернулся назад в Японию. Фукида стал спрашивать его, как к нему относились, когда он был военнопленным. И тот рассказал свою историю, что относились к нему довольно-таки хорошо. И в лагере военнопленных была молодая девушка, которую звали Маргарет. Она помогала военнопленным японцам, при том, что ее родители расстреляли японцы. Ее родители были христианскими миссионерами, которые до войны поехали в Японию. Когда началась война, японцы посчитали их за шпионами и расстреляли ее родителей. И, конечно, это вызывало у него удивление, почему же она помогает военнопленным. И Маргарет сказала, что «я знаю, что мои родители очень сильно любили этот народ, Японию, иначе они бы не поехали христианскими миссионерами. Я уверена, что мои родители бы простили этих людей, которые их расстреливали. И поэтому я выбираю путь любви и прощения». Конечно же, эта история тронула этого человека, но больше всего, что в этой истории он увидел принцип, который он искал. Оказывается, прощение от Бога может переходить от прощения от человека к человеку. Вторая история, которая повлияла на этого человека, это американский военнопленный, который во время войны попал в плен в Японию, и он встретился с этим человеком и спрашивал, как и к нему относились в лагере. И этот человек сказал, что относились очень плохо, настолько плохо, ужасно, что он думал, что не выживет и что он сойдет с ума. Но каким-то образом ему в камеру попала Библия. И этот человек сказал, что он прочитал всю Библию от начала до конца за 3 недели. За 3 недели он прочитал Библию, и в конце он оставил поставил подпись после того, когда он прочитал всю Библию. Чудо обращения произошло 8 июня 44 года. И он сказал, что это помогло ему выжить, и он дал обещание Богу, что если он выживет, то он вернется в Японию в качестве христианского миссионера. И он так и сделал. Две эти истории настолько повлияли на Фукиду, он не мог понять, как христианская вера настолько может изменять жизнь людей, что он решил сам прочитать Библию. Он купил на вокзале Новый Завет и стал читать Евангелие от Луки. Когда он дошел до 23 главы, он впервые читал историю распятия. И слова Христа, которые он говорил с креста, настолько его потрясли, когда Христос говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». И Фукида обратился ко Христу. Он принял Христа. И он написал свою книгу. И эта книга называлась уже по-другому. «От Пёрл-Харбора до Голгофы». По сути, эта книга – это история его жизни, как он пришел к вере, к надежде, которую дает Христос. И слова Христа «Отче, прости им», они стали как бы девизом его жизни. И вы знаете, можно сказать, что сегодня мир стал еще хуже. Сегодня также на земле нет мира. Сегодня также идут кровопролитные войны. Сегодня также очень много зла и беззакония. И многие люди, подобно этому человеку, приходят к осознанию не так быстро, как, может быть, нам хотелось. Но когда эти люди приходят к осознанию, когда они начинают понимать, сколько зла и беззакония совершили они в своей жизни, перед ними встает вопрос: а есть ли для них прощение? А есть ли для них надежда? А есть ли для них шанс? И вот эта маленькая книга «Послание к Филимону», которая стала частью Богодухновенного Писания, говорит: конечно же, есть, потому что Бог прощающий. Об этом знал апостол Павел, что Бог прощающий. Об этом знал Филимон, об этом узнал Анисим. И Бог хотел, чтобы об этом узнал весь мир. Что даже если человек совершил в своей жизни ужасные грехи и беззакония, если он искренне покается, то надежду он может найти в Евангелии Иисуса Христа. Вот о чем это послание Филимона. Аминь. Давайте помолимся.